Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Что ж, всем привет в студии. Да, я так настраивалась, долго соображала, что вообще сейчас за эфир, как мне его правильнее тут назвать, пока настраивалась с одного до другого и с поезда на поезд перескакивала. В общем, читаем Библию вместе
в студии. Екатерина Горбунова, короче.
Да, Олег Шевкун и полный, точнее, ну как, такой, я бы сказала, классический состав, практически классический состав: Маруся Иванова, Макс Белозеров. Никого не перепутал.
Здравствуйте.
Все верно. Все верно.
Ветераны программы «Читаем
Библию».
Ужас какой.
Что ж так ужас-то?
Как, друзья, ветеринары программы, что они с ней делают, с программой? Как, друзья, настроение сегодня?
Отлично.
Да, несмотря на погоду, почему-то подъем.
Лучше, чем в прошлый раз.
Да, к сожалению, сегодня наших друзей, наших коллег из Санкт-Петербурга с нами нет. Они обещали быть в следующий раз. Это вот из серии «Улетел, но обещал вернуться». Поэтому питерцы будут, питерцев мы еще услышим. Я думаю, что обязательно уже через неделю. Вот, ну а сегодня, о чем говорить-то будем, Катя?
Слушайте, на самом деле, вот сложно как-то даже представить, насколько необычный, даже провокационный вопрос как-то так возник перед нами. И...
Ты уж задавай, задавай.
Слушайте, друзья, давайте
не
так вот сейчас...
Не тяни собаку за хвост.
С Катей про собак так не надо.
Их вот вообще нельзя, они хорошие. Ну так вот, друзья, вообще давайте сейчас настроимся на такой прям очень-очень откровенный лад. И вот прям по-честному друг другу раскроем карты. Кто-нибудь из вас когда-нибудь нарушал закон и привлекался за него к ответственности, друзья?
Или просто привлекался к ответственности, хотя и не нарушал закон?
О, мне кажется, так не бывает. На самом деле нет полностью законопослушных во всех смыслах, есть недопроверенные.
Ну, давайте, Марусь, позволишь мне?
Давай, да, если что, я дополню эту историю.
Да, просто анекдотичный случай. На первом курсе, когда мы были еще зелеными журналистами, мы поехали в сентябре снимать свой самый первый репортаж, и уже после мероприятия, да, после мероприятия мы в парке присели, чтобы, так сказать, сложить наши штативы, упаковать камеры.
На часах тогда было часов 12,
ну,
около того.
Ну, где-то близко к 12, упаковать камеры.
Это ночь, да, или все-таки
ночь,
утро?
Ночь.
И, значит, мы не посмотрели, что рядом с нами на лавке стояли пустые банки пива, пачки сигарет. Вот, и
какое загаженное место вы сели, однако.
Там темно было, они же просто не видели.
Таганское, почти центр.
Да. Да.
Марусе тогда, если не ошибаюсь, еще не было 18 лет.
Так.
И с нами был наш сокурсник. Он был иностранным студентом. И он не успел к тому моменту еще сделать гражданство себе.
Регистрацию.
Регистрацию, да.
Я бы сказала, начало многообещающее.
Да, и к нам подходит сотрудник полиции.
Двое. Их было двое, я помню.
Светят фонариками на предметы, которые стоят на лавочке рядом с нами, и с таким прищуром лукавым спрашивают: «Выпиваете, молодые люди?»
На что мы им резонно отвечаем: «Нет».
И вы совершенно правы.
Ну
вот,
да.
И нам пришлось всеми
прям по-честному правы. Ну вот не ваше
стояло. Да, абсолютно.
Да, и нам
это
пришлось...
Это первый курс, ну, первый
ты,
материал.
Ну, ты, да. Первый материал отпраздновать.
Нет.
И что было дальше?
Ну, они нас значительно так попрессовали. Задавали вопросы несколько раз, надеясь, что, может быть, ответ изменится.
Не проще ли вам, им или вам было попросить тогда просто алкотестеры, скажем так, проверку устроить, и все бы установили?
Возможно, это было бы проще.
Мы были совсем зелеными.
Ощущения.
Мы
да,
не
вот.
Были к этому готовы, ну, потому что мы серьезно, мы сидим, расчехляем штативы, там собираем платформочки, камеры выключаем, и тут такие...
У нас еще
не
прошел, да, шок от того, что мы первый раз что-то делаем своими руками в журналистике. А тут такое.
А они не заметили то, что вы делали своими руками в журналистике, а банки пива чужие, они заметили.
Да.
Вот такая вот жизнь бывает. Но в конце концов-то что, удалось вам убедить? Или вас
да, но мы
привлекли?
Их убеждали минут 15, наверное, мы на это потратили, нас запугивали, нас пытались, ну, проверили документы, у кого были. По-моему, как раз у нашего сокурсника не было документов. Но в итоге все
Нет,
обошлось.
Он их... разумно не предъявил,
ну,
потому
да.
что...
Ну да, они ему, были другого государства.
Ему бы это грозило депортацией.
Вот ночное разбирательство, короткое, в конце концов, окончившееся для вас хорошо, но таки ночное разбирательство самое настоящее, с прессингом, со всем, что положено. Хотя, в общем, наверное, легкое такое ночное разбирательство.
Ну, на самом деле, мы на тот момент даже думали, что эти пустые банки из-под пива и пачки сигарет, они, собственно, сами туда и подложили. Была у нас такая мысль.
А у вас не возникла мысль, а вдруг это наши, мы просто вот забыли про них?
Но мы же все-таки уверенные в себе люди.
Уж очень скоро и очень вовремя они нас поймали.
Да, там. Причем вот мы буквально только приземлились на эту лавочку, мы даже не успели еще даже парой слов перекинуться, и они тут же подошли. То есть как-то это выглядело, ну, как
неестественно.
Неестественно, да, я бы не поверила.
И было неприятно.
Очень неприятно. У меня была ситуация, когда мою супругу лишали водительских прав, вот, ну, причем там было понятно, что ее лишат водительских прав, и было понятно, что нарушение действительно было, но я был совершенно уверен, что можно будет прийти вот на этот суд, на это разбирательство, и доказать, что да, конечно, нарушение было, но вот есть смягчающие обстоятельства. Раз, два, три и прочее. Мне казалось, что ну хотя бы полчасика с нами разбираться будут. Выяснилось, однако, что все совершенно по-другому делается. Было такое ощущение, что все уже готово, решение принято заранее. И я никогда не слышал больше и не испытывал больше такой невнимательности с чьей-либо еще стороны, какая была со стороны судьи, когда я пытался что-то ей объяснить по поводу того, почему же мы, собственно, на встречную выехали. Вот. Но вот это было абсолютно... То есть было ощущение, что мы попали в какую-то совершенно автоматическую, автоматизированную систему, которая просто нужна для того, чтобы что-то... Да, Катя сейчас вот...
На самом деле, знаете, мне кажется, порой, конечно, все так или иначе нарушают что-либо в нашей жизни. Но не бывает, ни за что не поверишь, что вот есть человек, который всегда переходит, не знаю, в положенном месте, вот, ну, ни за что там не превышает скорость и там ни разу как-либо еще не нарушил закон хотя бы по мелочи. Но вот другой момент, что иногда стражи правопорядка знают, где подлавливать, вот это точно. У меня, например, есть уже погашенный штраф за переход.
Она сразу предупредила, уже погашенный, так что если кто-то слушает, да, вот.
То, да, исправилась, да. Но на самом деле тоже была ситуация такая не очень приятная, просто с точки зрения справедливости. В том месте, где мы переходили на красный, совершенно узкая улочка, односторонняя движение, и пешеходник, который не включается в течение полутора минут, при этом машин нет, переходят там все подряд, от детей до стариков, тетенек и дяденек, мы выловили нас, молодых, и, в общем, больше-то никого, собственно, машина остановилась, выловила, впаяла по штрафу каждому, и довольны уехали.
Ну, знаешь, Катя, у меня была история у моей подруги, когда тоже маленькая односторонняя улочка, люди переходят в неположенном месте, вот на том же самом месте, где всегда она переходила, ее сбила машина. Не сильно там, ну, до перелома даже дело не дошло, но в итоге она где-то около недели пролежала в больнице, там потом были небольшие осложнения, но в итоге ей впаяли штраф за переход в неположенном месте, и там было очень долгое судебное разбирательство, хотя после него она сказала, что, ну, я все поняла.
Вот, знаете, извини, Катя. Можно?
Да, можно, давай.
Вот знаете, я уже за тобой, Марусь, и за тобой, Катя, я замечаю такое слово, как «впаяли». И я хочу сделать вывод, то, что все эти случаи, они оставляют какой-то негативный осадок, касаемый наших служб правопорядка. То есть все эти случаи, они так или иначе как-то влияют на наше восприятие, что у нас нет чувства какой-то защищенности, да?
Да нет, на самом деле дело даже не в этом. А я понимаю, что ну, неправильно переходили, неправильно сделали. Так почему из всей толпы, кто делал это неправильно, из, я не знаю, как минимум 15
другие
человек...
Тоже, да?
Оказались крайними, только вот я да... Те люди, с которыми я переходила. А все остальные, которые переходили потом, пока нам выписывали штраф, и типа, ну, а как же, сейчас здесь очередь иначе будет. Ну,
это вот с вопросом предыдущего эфира о справедливости.
Это справедливость, да.
А я хотел бы предложить вопрос, наверное, не столько нам с вами, потому что у нас не так много времени осталось, сколько нашим слушателям. Вопрос будет вот какой. Один мой знакомый христианин настаивает на следующем. Если даже органы правопорядка меня к чему-то привлекают, я понимаю, что я невиновен, то поскольку я христианин, и поскольку Иисус дает мне в этом пример, я не буду пытаться доказать свою невиновность. Еще раз. Меня привлекают за какое-то нарушение, в котором я, очевидно, невиновен. Я понимаю, что невиновен. Но я не буду пользоваться услугами адвоката и вообще, в принципе, не буду доказывать свою невиновность. Потому что это дело Божие. Если Богу надо, Он сам докажет. Я в эти судебные игры не играю, именно потому что суд часто бывает несправедливый. Пусть сам Бог устроит справедливость. Вот вы, друзья, с такой позицией согласны, не согласны? И в любом случае, почему? Если вас привлекли за какое-то нарушение, и вы понимаете, что вы невиновны, это не попытка как-то оправдаться, выкарабкаться, вылезти, все что угодно. Нет, вы четко понимаете, это не про вас. Будете ли вы пытаться доказывать свою невиновность или нет? Да или нет? И почему? Давайте напомним контакты.
Что ж, у нас есть телефон прямого эфира, это 8-800-333-1706, телефон единый для всей России и, что немаловажно, бесплатный, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, приложение Teos на Android и на iOS, а также наш Viber и WhatsApp.
Viber и WhatsApp, номер плюс 7977-850-0996.
Мой знакомый христианин, объясняя свою позицию того, что он не будет ничего доказывать, ссылался на суд над Иисусом Христом. Смотрите, Христос ведь не пытался оправдываться. Он просто говорил то, что считал нужным, и все, а зачастую и вовсе молчал. Мы в прошлый раз начали беседовать об этом самом суде или об этом судилище, и давайте просто немножко вспомним о том, что мы с вами в прошлый раз говорили, к чему мы пришли, какие выводы в прошлый раз делали.
Ну, во-первых, нарушили при разбирательстве все, что можно было нарушить.
Уважаемые полицейские или уважаемые судья, вы сами уже все нарушили. Чего вы меня судите, да?
Ну, что типа того.
Да, утро, пятница, ночное разбирательство. Надо было сделать все побыстрее. Суббота на дворе.
Куча лжесвидетелей.
И права защиты при этом не было. Никакого.
Нет, мне очень запомнилось, как Иисус так элегантно уходил от вопросов первосвященников. Он ссылался...
Ты говоришь. Да. Или еще что-то.
Он ссылался на своих слушателей. То есть он говорил, спросите их. Я не буду ничего против себя...
Мне кажется, это все в традициях и современного судопроизводства. Все сказанное может использоваться против, а если ты молчишь, то как бы использовать против тебя особо нечего.
Но на самом деле иудеев-то еще можно понять. Можно было бы сказать, что ну да, ну вот такой провинциальный народ тогда был, ну что с него возьмешь? Но ведь они под властью Рима, значит, нужно позвать римлян, значит, надо обратиться к римлянам. И римляне известны, среди прочего, своей правовой юридической системой.
Барин приедет, он нас рассудит.
Да, уж обязательно во всем разберутся. Интересно, кстати говоря, что не все исследователи Библии согласны в своей интерпретации того, что здесь происходит. Потому что некоторые говорят, есть на это указание в тексте, я стою именно на этой позиции, что иудеи не имели права, вот в то время иудеи не имели права привести в исполнение смертный приговор. Вынести его предварительно они имели право, но дальше его все равно нужно было утвердить через римлян.
А вот мне почему-то вспомнилось, что на факультетах юриспруденции до сих пор, как отче наш, учат римское право. Да.
Конечно. Вот, другие говорят, что они все-таки имели право это сделать, но они не очень хотели выносить смертный приговор, они хотели судить и уж тем более наказать Иисуса Христа руками чужими, руками вот этих отвратительных, мерзких римлян. То есть сегодня мы с вами будем разбираться, что произошло, когда и как это произошло. Будем сегодня вместе читать Священное Писание. Как? Давайте сделаем коротенький перерыв, потом будем читать.
А давайте. Можем?
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
На часах 17:14 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и мы собирались обсуждать несправедливое судейство над Иисусом Христом. А я напомню вопрос, который мы задавали нашим слушателям в предыдущей части нашей программы. Случалось ли вам когда-нибудь доказывать свою невиновность?
Да, я немножко изменил. Будете ли вы вообще в принципе доказывать? Есть ли смысл ее доказывать?
Да, стоит ли доказывать свою невиновность? Стоит ли?
Кстати, у нас есть сообщение от Никиты.
Уже?
Уже есть сообщение, да. Он пишет, сам справедливость не устроишь, никто не устроит. По поводу правосудия. В феодальном государстве рабам не положено. По поводу Христа его защищал сам прокуратор.
Вот по поводу того, как его защищал сам прокуратор, Интересно, Никит, давайте посмотрим сегодня вместе и напишите потом или позвоните нам. Как-то либо кривовато защищал, либо слабый прокуратор был. Будем сегодня с вами с этим разбираться.
Давайте, может, почитаем об этом?
Евангелие от Луки, 23 глава. Вы помните, что ему пришили, Иисусу пришили обвинение: «Ты царь иудейский». На что Иисус сказал: «Ты говоришь». То есть он как бы не отрицал, но не подтвердил. Было сказано, что твоими устами ты говоришь. А многие исследователи Библии говорят, что все-таки, конечно, это косвенное подтверждение. Все, значит, идем дальше. Как это все препарировать для римской власти? Вот они приходят, кстати, прежде чем читать, объясню еще вот что. Иудея, как и другие окрестности, вот близлежащие провинции, была захвачена римлянами за 90 лет до Иисуса Христа, до тех эпизодов, которых мы с вами сегодня читаем. Была она, честно говоря, такими задворками Римской империи. Ну, например, человек говорит: вы знаете, я еду в Америку, да, но называет, ну, что-нибудь такое, ну, вот совсем какую-нибудь такую границу. Ну, там-то даже не очень работает, потому что это не империя в полном смысле этого слова. Ну, совсем такие задворки. С одной стороны, это захолустье, с другой стороны, это приграничная зона. С одной стороны, не столь интересно, с другой стороны, может быть опасно. И зачастую римские правители, прокураторы, которых ссылали туда, воспринимали это именно как ссылку. То есть я должен быть с этими дикарями. Булгаков в «Мастере Маргарите» очень четко показывает, кстати говоря, это подтверждается историей, что было ощущение к иудеям как к такому полудикому народу. Вот дикари притащили, или полудикари притащили нам, просвещенным римлянам, вот этого человека. Так вот, Лука пишет: «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем“. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. Пилат сказал первосвященникам и народу: „Я не нахожу никакой вины в этом человеке“. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: „Разве он галилеянин?“ И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в те дни был также в Иерусалиме». Вот такой первый, такая первая встреча с Пилатом, такой первый поступок Пилата. Представьте себе, что вы на месте Пилата, вас разбудили рано утром, пришло к вам множество людей, вперед.
Вы знаете, мне это напоминает, как сейчас ситуации, когда: «А, так это не наш район, не наша проблема, сами решайте, вот не в нашем районе украли. Вот там, собственно, где украли, там разбирайтесь. А мы пока пойдем пончики поедать».
У меня была такая ситуация, когда у меня украли телефон, и нужно было выяснить, вот то место, где у меня украли телефон, оно входит в ведение милиции, службы охраны метро, или оно не входит? И там, значит, вопрос типа: вот а сколько метров было от станции метро, от входа? Я знаю, сколько там метров уже было. Вот. Ну и действительно было, типа, наше, не наше, перебросить кому-то.
Знаете, у меня возникла такая аллюзия на американские фильмы, где за сферу влияния все время борется местная полиция и федеральная служба безопасности. А здесь в корне другая ситуация. Здесь, наоборот, Пилат, создается ощущение лично у меня, что он хочет скинуть это сложное дело со своих плеч и отправлять Иисуса к Ироду.
И он захочет скинуть его, и будет хотеть скинуть его на протяжении всего этого судопроизводства. И он будет пытаться скинуть эту самую головную боль, это самое, даже не столько сложное, сколько неприятное дело. Мы еще будем выяснять, чем оно настолько неприятно. Обратите внимание, на что, за что обвиняют, в чем обвиняют Христа.
Он развращает народ.
Да.
Запрещает давать подать кесарю.
Запрещал? Тебя.
Ну, вот это кесарю, кесарево, Богу Божье?
Да.
Вот к этому, в принципе.
Да.
Здорово.
Так он же наоборот говорил, что вот... Слушайте, у вас когда-нибудь было, что вы сказали одно, ну, в соцсетях, допустим, а вам потом говорят: ну, ты же сказал то-то, то-то. А я такого никогда не говорил.
Ой, ну, разумеется, это по жизни так бывает. Это в каждой ссоре.
Не только в соцсетях.
Все используют как аргумент: главное переврать правильно, чтобы сам человек поверил.
На самом деле, удивило, почему Пилат не обратил на эту фразу никакого внимания. Ведь он же все-таки не Юлий Цезарь, он блюдет, он сидит вот на этих задворках, он блюдет порядок, и тут ему говорят, что покушаются на власть кесаря, а он отправляет этого преступника к другому человеку.
А я думаю, что объяснение есть прямо в тексте. Дело в том, что, во-первых, Пилат спрашивает: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Слушайте, ну, похож ли в этот момент Иисус со своей группкой, даже уже без учеников, потому что ученики-то от него разбежались, один, который даже, ну, он вот он, да, ну, ты так сказал, все. Он же не похож на мятежника.
Слушайте,
ну,
на самом деле, мне кажется, что, возможно, в этой ситуации Пилат, особо не разобравшись, просто подумал: ну вот какой-то сумасшедший, ну вот привели его. Ну что-то даже он говорит. Вроде бы говорит то, к чему нужно там применить какие-то жесткие меры. Ну вроде он и не стоит этих жестких мер. Что здесь разводить? Не хочу с этим разбираться.
Да, в четвертом стихе. Еще и пятница, еще и перед праздником, ребят.
И тут накануне праздника выносить такой вот жесткий приговор человеку, который, ну, не внушает, не знаю, какого-то ужаса и страха перед собой. Ну да, говорит то, чтобы не стоило вот по словам других говорить, но при этом, ну, ничего такого вот внутреннего, на внутреннем уровне ничего криминального.
Ну и потом тоже я вам расскажу страшную историю. Я знал одного человека, он был действительно больным человеком, то есть там это был вопрос болезни, вот психической болезни, душевной болезни. Он совершенно конкретно кричал, вот он кричал, доказывал, что он президент Соединенных Штатов Америки, требовал, чтобы его отправили в его президенцию. Вот, и, ну вот, вполне возможно, что в начале этой истории Пилат подумал: ну, ну да, очередного сумасшедшего привели.
Как в «Кавказской пленнице», там, что у нас здесь и Наполеон, и все, в общем-то, есть, и... В общем, мне кажется, так и по жизни. В каждой психбольнице три Наполеона, один, я не знаю, Сталин и два Наполеона тортика.
Ну да, а потом люди говорят, что он возмущает народ, он учит от Галилеи до Иерусалима. Ну, раз Галилея упомянута, сие место, до сего места, то есть до Иерусалима, раз Галилея упомянута, вот за это, собственно говоря, и он и цепляется. Тут еще есть один момент. Пилат римлянин. А Ирод, который правит в Галилее, он римский ставленник в Галилее, но он хоть, ну, по крайней мере, частично иудей по своему происхождению, не чистокровный, но он хоть ближе, он хоть в теме. Слушай, тут ты в теме, ты разбирайся. Это мне напоминает иногда современный офис. Слушай, тут пришло такое письмо, я ничего не понимаю. Ты в теме, ты разбирайся. Ну, и
как
все.
Программисты просят починить чайник.
Ну, как?
Такого же рода. Ну, когда если что-то сломается, то идут к программисту и говорят: там, Вова, Вася, почини. Вот, хотя человек тоже может в этом не особо шарить.
Ну да, и вот Ирод, правитель, также оказывается в Иерусалиме, потому что это предпасхальные дни. Кстати, резиденция Пилата была не в Иерусалиме, она была в Кесарии, ближе к побережью. А вот в Иерусалим он пришел просто перед Пасхой, потому что положено было, он руководитель, он представитель римской власти. Вот, и, соответственно, он пытается отправить к Ироду. Ироду, как выясняется, тоже не хочется возиться. Но Ироду, по крайней мере, интересно. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался и вот давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Тут есть несколько таких сложностей в этом тексте. Но первое ваше ощущение.
У меня почему-то сложилось впечатление, что они сдружились именно на почве вот насмешек над этим, по их мнению, сумасшедшим. Покидали его друг другу. Вон, посмотри, какой здесь у меня чудик появился.
Я тебе послал, ты посмотри, да? А я тебе его в царскую, в светлую одежду, царская одежда. Я тут тебе его в царскую одежду одел. Царь, я тебе его и возвращаю. Вперед, пожалуйста, действуйте. Действуй, работай.
Какой интересный теннис.
Да, великолепно. А желание посмотреть какой-нибудь, увидеть от него какое-нибудь чудо, как вам вот этот момент? Ты нам мне что-нибудь покажи такое.
Ну, мы же друг другу видяшки перекидываем по интернету, а тогда это единственная, собственно, возможность
развлечения.
Хоть какого-то развлечения.
Хлеба и зрелищ.
Мне в свое время объясняли, просто реально объясняли. Я не учился на факультете журналистики, но один коллега взрослый мне объяснял, более взрослый, чем я тогда еще, мне объяснял. Говорит: слушай, если ты когда-нибудь, допустим, приглашаешь поэта или музыканта, не надо ему говорить в эфире, в прямом: слушайте, а вы бы не могли нам что-нибудь почитать? Слушайте, а вы бы не могли нам что-нибудь сыграть? Если вы хотите это сделать, согласуйте с ним это заранее. Иначе получается это штука-штука. Слушайте, покажите нам что-нибудь такое эдакое, классное. Побудьте здесь вот сейчас такой обезьянкой, которая фокус делает. Может быть, в каких-то ситуациях он и хочет. Но Иисус-то совершенно не собирался быть вот такой обезьянкой и показывать фокусы Ироду. Более того, ведь Ирод мог и сам, давно уже мог прийти и посмотреть, послушать проповедь, посмотреть, что делает Иисус. А тут привели. Давайте посмотрим. Классно.
Все равно уж здесь. Ну, знаете, на самом деле, вот все в голове прокручиваю ваш вопрос, стоит ли вообще как-то защищаться, если тебя несправедливо обвиняют? И я уверена, что стоит. Потому что, во-первых, как по мне, очень сложно однозначно сказать, что... Ну да, Иисус, разумеется, принял со смирением, но при этом он и не с восторгом. Вот вы меня обвиняете? Да, 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 хорошо, конечно, обвиняйте, я во всем виновен. Он просто молчал. Я понимаю, что, может быть, в наше время просто молчать – это недостаточно, да у нас и нет миссии, как у Христа. У нас ее нет, она не заложена, она нам, не знаю, не послана свыше, и поэтому... Здесь я считаю, что отстаивать свою правоту, если она действительно имеет место на существование, если несправедливо обвиняют, особенно если в чем-то, что может отразиться на всех остальных. Ну, допустим, есть, не знаю, серийный убийца, и вас обвиняют в том, что вы это он, а вы не он. Вас осудят, окей, вы приняли это смиренно, но тот, кто это творит, будет на свободе. И, соответственно, наделает зла еще многим-многим людям.
То есть ваше смирение
может, вы, может быть во вред.
Поэтому... Ну, в конце концов, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Это твоя жизнь, твоя судьба. Почему за нее нужно бороться?
И так все на Бога перевешивать. Он разберется, он справится. Тогда можно просто всю жизнь просидеть на пятой точке и ждать, пока он все за тебя сделает.
И вот, собственно говоря, о том, как Иисус борется за себя или не борется за себя, мы начнем сегодня читать, потому что дальше мы с вами перейдем к Евангелию от Иоанна. Так-так-так, это у нас получается 19 глава, да?
18.
18, а какой стих?
28.
Спасибо. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Я объясню. Претория – это римская крепость в данном случае. Там стоял храм Иерусалимский. А вот буквально напротив, из храма это было видно. Была видна римская крепость. То есть рядом два сооружения. Одно – свидетельство мощи Рима, другое свидетельство мощи Божьего народа. Или не совсем Божьего народа. Это мы уже будем с этим разбираться. Или мощи Божьей. Так вот, в преторию. Теперь обратите, пожалуйста, внимание в 28 стихе. Почему они туда не вошли? Почему они к этим язычникам не вошли?
Ну, чтобы не попасть на юрисдикцию, как сказать, других богов.
Нет. Нет.
Чтобы можно было есть Пасху.
Чтобы, то есть, если...
Праздновать можно было.
Чтобы, да. Нам это непонятно.
Чтобы, значит, выходные не прошли даром.
Нам это непонятно, у нас этого нет. Хотя, с другой стороны, вам знакомо ощущение такой мерзости, когда какой-нибудь человек, которого считаешь негодяем, попытается, а вдруг ему еще это удастся, пожать тебе руку. Вот хочется потом отмыться от этого рукопожатия. Возможно, и незнакомо. Вот. А у них это было, и этого было очень много. Были ситуации, после которых надо было пройти ритуальное омовение. Если с тобой это произошло, ты ритуальное омовение не прошел, но ты не чист. То есть вот к язычникам просто так нельзя было прийти, потому что, ну как же, мы вот такую гадость совершили, мы просто вошли к язычникам. Как же Пасху-то теперь кушать будем?
Этими же самыми руками.
Да, но дело-то в том, что гадостей... Они насовершали уже массу. И как бы размышлять о том, что вот мы сейчас тут это войдем к язычникам, и будет вот осквернение. Ребята, вообще-то уже поздно. То есть вы уже
ну да,
уже
это как обвалять, не знаю, бутерброд в грязи и в луже, а потом побояться съесть его грязными руками. Наверное, примерно одно и то же.
Ну да, типа того, можно какие-то другие примеры тоже придумать, но это весьма актуально, когда ты заботишься об одном, а на самом деле у тебя проблема куда более серьезная, куда более глубокая. И вот они-то не входят, выходит Пилат. А Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Начинается эта история обвинения, смотрите. Они сказали ему ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Как вам такой ответ?
очень уклончиво.
Ну,
то есть, все равно обвинения-то нет.
Ну как, я Пастернака, старая такая фраза, которую, наверное, больше
не читал, не читал, но осуждаю.
Да, я Пастернака не читал, но осуждаю. Я не знаю, этого видеоблогера никогда не смотрел, но я понимаю, что ничего хорошего там нет. Я вот это все, вот это звучит. Дальше Пилат сказал им: возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. И вот тут Пилат начинает понимать, что все серьезно. Вот тут он начинает понимать, что речь идет о жизни и смерти. Потому что до этого, да, вот, ну, возьмите и судите. Не-не, ты не понял, тут все серьезнее. Тогда Пилат опять вошел в преторию, ну, в эту крепость, и призвал Иисуса и сказал ему: ты царь иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал: царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, то есть помогли бы мне, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему: итак, ты царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего. Пилат сказал ему: что есть истина? И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не его, но Вараву. Варава же был разбойник.
О, по-моему, вот самая такая известная часть всего этого.
И непростая.
И непростая. Что ж, давайте, может быть, перед обсуждением тут несколько сообщений есть.
Давайте.
Ох, как голос.
У нас прямо, не только голос, тут интонация была похожа.
О, да. Работаем, ну, во-первых, Лера нам пишет: вы просто супер. Лера, большое спасибо. А вот пишет Димас нам: мир вам, мы христиане, так же, как и любой другой человек, имеем право защищаться, смотря в чем дело и какой контекст дела. Иисус всегда показывал пример, как защищаться. Апостол Павел тоже защищался. Как сказал Козьма Прутков, зри в корень. Сообщение от Владимир Первый. Я бы отбрыкивался и призывал бы Бога на помощь.
А Бога призывал бы на помощь как? Господи, помоги! Самое интересное, что Иисус-то... Вот, Владимир Первый. А смотрите, Иисус скажет о том, что я бы мог... До этого было уже. Я бы мог умолить Отца, и Он послал бы легионы ангелов. Он этого не делает. Иисус, Сын Божий, не зовет Бога на помощь. А вы бы призывали, Владимир?
Смотрите, Олег, как мне кажется, это так же, как в любой ситуации звать родителей на помощь. Все-таки есть какие-то определенные испытания, которые нужно пройти самому и самому их выдержать. У нас есть звонок. Принимаем?
Давайте,
здравствуйте,
конечно.
Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Так уже не надо представляться.
Не
и так
надо,
знаем.
Да.
Ну да, конечно, Станислав, здрасте.
Добрый день. Ну, я думаю, что нужно сказать три вещи. Одна из них будет повтором, вот только что прозвучала мысль. Что касается того, нужно ли судиться христиану с властями, то вот я также напомню про апостола Павла. Он у нас был ведь римский гражданин. Вот он-то как раз предпочитал, наоборот, как судиться. То есть он поступал, получается, вопреки тому, как описано поведение Иисуса на его суде. Так что, как говорится, мастерам культуры надо выбирать, с кем вы, с Павлом или с Иисусом.
Ага. Так, подождите. Я хочу, может быть, я неправильно услышал, я хочу это повторить. Вы говорите, есть две схемы поведения. У Иисуса одна, у Павла другая. Иисус не защищается, Павел защищается. Друзья, выбирайте. Правильно услышал?
Ну, совершенно верно.
Дорогие друзья, я хочу услышать ваши комментарии, также пишите нам на эту тему. Да, Станислав, извините, перебил вас, потому что очень важный был момент. Идем дальше.
Второй момент. Ну вот я напомню, в прошлый раз я говорил о том, что Иисус, в общем-то, предлагал концепцию спасения отдельного человека, которая не была связана с концепцией, с смысла жизни в племени. И вот что с точки зрения иудаизма, как раз вот такой племенной религии, это, в общем-то, страшное преступление. И поэтому я напомню также, что в Евангелии от Иоанна написано, что когда, значит, первосвященники и фарисеи собрались на свой совет, чтобы решить, что им с Иисусом делать, один из них по имени Каяфа сказал, значит, сейчас я тут процитирую, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Вот это совершенно однозначное свидетельство того, о чем я говорю. И вот в этой связи, по-моему, совершенно не имеет значения, кто именно официально осудил Иисуса. По-моему, это просто вот такое вот блуждание, извините, в трех соснах, вместо того, чтобы посмотреть на весь лес.
И там, ну, получается, и последнее... такое перекидывание еще вины. Значит, вот вы виноваты, другая сторона говорит, нет, вы виноваты. А тот же апостол Павел
сказал, что все предлог, виноваты. А суть вот выразил как раз Каяфа. Они ищут предлог, не могут найти, и самое главное, чтобы их руки не заморались.
Да, да.
Вот. Ну и последнее, значит, еще я думаю, что для общего понимания надо сказать о так называемом осевом времени. Вот, то есть это примерно середина первого тысячелетия до новой эры. Вот в этот период как раз на огромнейшей совершенно территории от Китая до Греции практически одновременно возникли религии, такие как буддизм, джайнизм, там что там у нас, конфуцианство, даосизм, зороастризм, орфизм и другие. И вот все они декларировали новую концепцию смысла жизни отдельного человека, и она тоже не была связана с племенем. Вот эти новые религии, они у нас предлагали разные смыслы, разные оттенки этих смыслов, но все они переносили смысл жизни отдельного человека из нашего мира в иной мир. А иудеи были, в общем-то, иудаизм, вообще говоря, это идеалистический материализм такой. У них есть Бог, который идеалистичен, идеален. Но что он предлагает? Он предлагает материальные совершенно вещи. Землю обетованную. И прочее.
Да, вы себя утомили, вы начинаете зевать. Спасибо большое, спасибо, Станислав.
И последнюю фразу можно?
Давайте.
Ну, то есть в этом списке новых религий и смены смыслов учение Иисуса, так сказать, опоздало на целых 500 лет. Ну, все.
Очень хорошо, спасибо большое. Спасибо, Станислав. Насчет опоздало и насчет учения классно, спасибо. Что, сделаем перерыв, коллеги?
Давайте, у нас как раз после будет несколько еще сообщений.
Еще сообщения есть?
Да, есть, все есть.
Ух, давайте перерыв делать.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
17:37 на часах. В эфире программа «Читаем Библию вместе». Мы все еще продолжаем разбираться с судом над Иисусом. И надеемся, что Катерина прочитает, что нам пишут по этому поводу слушателя.
Да, есть сообщение от Дмитрия. Дмитрий пишет: Бог дал нам здравомыслие, и мы должны вместе с Богом защищать себя. И есть ответ от Владимира Первого. У Иисуса была миссия, а мне последняя шкура дорога.
Слушайте, ну искренне и честно, у Иисуса действительно была миссия. Друзья, согласитесь ли вы с тем, что говорил сейчас Станислав по поводу того, что вот есть разные подходы. Подход Иисуса и подход Павла. Иисус не готов себя защищать, не защищает. Павел готов себя защищать и защищает. Поэтому у каждого из нас есть определенный принцип. Выбор, извините, выбор, с кем быть. Как вам вот такой взгляд?
Вот я одновременно и согласен, и не согласен. Да, есть две модели поведения, защищаться или не защищаться, но я не согласен с тем, что Иисус не защищается. Мне кажется, он пытается избежать более какого-то трагичного исхода его вот ложного осуждения. И пытается это сделать довольно-таки хорошо.
Просто Иисус же все равно знает, к чему это все приведет.
Да, ведь он неоднократно говорил, что, ребята, меня казнят. Они не могли поверить в это, но он об этом говорил, что ему защищаться.
Мне лично кажется, что, в принципе, все диалоги, которые он ведет со своими судьями, как раз говорят не столько о смирении, сколько о том, что он все еще борется.
Вот интересный диалог. Мы посмотрим на несколько из них. Посмотрите, 33 стих, который мы сейчас читали. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» И первая реплика Иисуса: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?»
Вот. По-моему, это очень колкое замечание. То есть,
сам придумал, и другие подсказали.
Ну да, то есть это очень так язвительно он отвечает, мне так кажется.
Да, интересно, что вот по поводу другие, Пилат за это цепляется, и следующий ответ Пилата — это тоже такая колкость, хотя немножко с горечью. «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» То есть, слушайте, я вообще ни при чем. Я сбоку, припеку. Это тебя сюда привели. Че ты со мной-то споришь? Ты расскажи, за что они тебя побить-то хотят? Или, точнее, убить
твои
хотят?
Твои же при чем?
Да, знаете, твои тебя привели? Я ставлю здесь себя на место Пилата, и вот этой вот автологии в этом вопросе «ты ли царь иудейский?» мне кажется... Ну, он не знает просто, что, о чем больше его спрашивать, потому что, ну, второй раз приводят эти подданные иудейские к нему этого человека.
И ему так и не объяснили, собственно, что он сделал, раз он это у Иисуса спрашивает.
Да, и он будет спрашивать неоднократно, потому у них будет спрашивать. В 36 стихе Иисус говорит вещь, которая Пилату явно кажется слишком философской. «Царство мое не от мира сего». Иными словами, я, конечно, царь, но не такой, как вот эти цари. Я другой царь. Я по-другому. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. А ученики, кстати, не подвязались. Ученики не встали за Иисуса. Они разбежались. Но ныне царство мое не отсюда. И кажется, что Пилат вообще не понимает. То есть, вот 37 стих. Он все-таки пытается перевести стих этого к началу. «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». Вот такая реакция.
Мне очень нравится, как это все заканчивается. Когда Пилат ему спрашивает, что есть истина.
Сколько можем об этом говорить?
Это как-то очень грустно.
Да, сколько... Вообще, ну кто прав? И что есть истина? О чем мы тут говорим? Интересно, что сам Иисус о себе говорил раньше: «Я есть путь, истина и жизнь». Перед ним стоит тот, кто называет себя истиной. Пилат ему бросает: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к иудеям. А дальше мы уже это слышали, что он пытается сказать. Как вы думаете, зачем Пилат пытается предложить компромиссный вариант?
Ну, никто не хочет, мне кажется, вот каким-то финальным решением брать на себя ответственность за судьбу совершенно непонятного человека, совершенно непонятного случая и судейства, тем более накануне праздника.
Ты хочешь сказать, они думают, а вдруг и правда он сын Божий, он
ну,
все, что он говорит, это
кажется,
правда?
Мне кажется, у них были определенные не то что сомнения, но по принципу, ну а вдруг?
Максим даже не понимает, как тепло или как жарко то, что он только что сказал.
Возможно.
Максим только что сказал вещь, которая является одним из золотых ключиков вообще к пониманию этого фрагмента. Дело в том...
Ну, а кто его знает?
Да, дело в том, что римляне – это, конечно, уже это уже закат язычества. Это уже закат многобожья. Вот это уже тот момент, когда над богами языческими римскими смеялись. Но, в принципе, идея того, что кто-то, особенно здесь, вот этот вот странный, а кто его знает? Вдруг он и правда сын какого-то бога? У них, да, у них не было этого монотеизма, как у евреев. Но идея того, что там бог пришел на землю и так далее... Слушайте, а вдруг? Тут есть такой Варава. Про него мы все знаем, он разбойник. Давайте на всякий случай, раз есть возможность, мы его отпустим. А тут же не будем лезть. А вдруг что случится, как бы что не вышло.
Ну да, знаете, как лучше осудить, точнее не осудить 10 виновных, чем осудить одного невиновного.
Да, потому что в процентном соотношении Варава-то ближе к разбойничеству.
И это уже превращается из такого перекидывания приколами между Иродом и Пилатом в перекидывание мячика ответственности. То есть я не буду с этим разбираться, сами судите его.
Да, а там еще есть момент, который иллюстрирует замечательный принцип «Cherchez la femme» – «Ищите женщину». И знаете, в чем он был? В Евангелии от Матфея этот момент. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Вот приходит тут от жены, говорит: «Слушай, тут у тебя такой человек, он праведник. Мне приснился кошмар, связанный с ним. Не трогай его, а? Вот классно». У вас были ситуации, когда нужно было принять какое-то решение, которые от вас требовали, реально требовали, но, вот неловко, вот неудобно, вот страшно, а вдруг что?
Разумеется, вот. Конечно, иногда да, есть бывает. Те решения, которые не хочется принимать, потому что не знаешь о последствиях, не знаешь, как оно все в итоге пройдет. И лучше так оставить в подвешенном состоянии, либо пусть кто-нибудь еще решит.
Нет, я думаю, вот эти вот слова жены Пилата — это такой очень, на самом деле, весомый камушек в сторону того, чтобы Пилат не принимал никаких решений. Потому что в такой сложной, неоднозначной ситуации какой-то совет или просьба близкого человека не очень много значит.
А если Пилат не примет решение, то что? Он скажет: нет, ребята, до свидания, вот идите вы отсюда.
Ну, тоже, опять же, ответственность на нем будет за непринятое решение.
Ха, будет больше, будет хуже. И на самом деле он, конечно, пытается откреститься от этого решения. Он пытается отбрыкаться по поводу того, чтобы ответить на, вопрос, что делать с этим Иисусом. 19 глава Евангелия от Иоанна. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Есть мысли о том, зачем?
Ну,
он же невиновный.
Попробовать заставить его насильно сознаться в том, в чем
да
он не
Да вряд ли он там уже был, он уже
потому
молчит.
Потому что он подумал, может, если я его побью, то все решат, что он уже наказан?
Ага, совершенно верно. Дайте что-нибудь сделаем, на 10 суток посадим, да, все, там будет нормально. Давайте его побьем, давайте его потом покажем. Покажем народу, какой он там истерзанный. Но все равно побить и убить — это же принципиально разные вещи. И воины, спрятавшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: радуйся, царь иудейский, и били его полонитом по щекам. Пилат опять вышел и сказал им: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Это полная дичь, да, он велит его бить, он требует вот такой вот, и да, его избивают, но при этом он невиновный.
Чтобы всем угодить. Mm-hmm. С одной стороны, наказать, с другой, как сказала уже Маруся, с другой стороны, вроде бы и не смертная казнь, не при этом. Ну вот, смотрите.
Мне кажется, что Пилат хочет вроде спасти Иисуса от смертной казни.
Да, да. Не виноват, но наказан. Но наказан помягко.
Нет, он как истинный дипломат и образованный римский гражданин, он пытается найти компромиссное решение. То есть, чтобы и мне было хорошо, и народ был
доволен. Причем уже второй компромисс. Первый они отказались.
Да, совершенно верно. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат: «Се человек», то есть вот этот человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И вот тот золотой ключик, который увидел Макс. Он не просто царь иудейский, он еще хуже, он или выше, наоборот. Он сын Божий. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, и вот тут ключевой момент: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, а противник кесарю». Вот так. Чем они его поразили?
Ну, то есть они пытались его не то что поразить, а запугать тем, что ты таким образом восстанешь против власти, которая тебя сюда привела.
И если ты восстанешь, то мы...
Ты предатель.
И об этом мы этой власти донесем.
Ну и место своего ты тоже, как полагаешь, лишишься. Это в лучшем случае, если просто его лишишься.
Это в лучшем случае. То есть шкурка твоя, да, вот тут уже не важно, виновен он, не виновен. Шкурка твоя. И последний, у нас очень мало
и
времени.
И она последняя, как сказал Владимир Первый.
Да, да, вот к этому же, к этой теме. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на место, называемом легостротон. А по-еврейски «гаввафа». То есть сейчас он будет говорить официально. А у нас нет уже на это времени сегодня? Ужас какой.
У нас осталось-то всего минуту. Чуть-чуть. У нас звонок еще был, но уже вот и не было времени принять. Так что не обижайтесь на нас, слушатели. Обязательно отзовемся. Звоните просто чуть-чуть пораньше. Наш следующий эфир обязательно тоже сможем.
А классная ситуация. Великий вопрос мироздания и собственная шкурка. И то, и другое. И все рядом. В одном флаконе.
О, как жизнь сложно устроена порой. А вроде бы и просто, а с другой стороны, принять решение какое-то очень ответственное и очень опасно.
Через неделю будем продолжать читать Библию вместе. Я думал, два раза, две передачи. Нет, получается три на эту тему. Кто, когда и зачем, и за что судил Иисуса Христа. С вами были сегодня...
Маруся Иванова.
Макс Белозеров.
Олег Шевкун.
Екатерина Горбунова.
Всем пока.
Перекрестно так. Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.